Итак, приступим к этой теме. Тема Суккот, тема шалашей в Суккот. Есть много заповедей, мы сегодня сосредоточимся именно на заповеди Сука. И я хотел начать с интересного примечания. Праздник Суккот, он длится 7 дней. И это происходит в 7-м месяце еврейского календаря. То есть счет месяцев начинается с месяца Нисан. Если мы посчитаем по порядку, то месяц Тишрей, то есть настоящий месяц, месяц, в котором мы празднуем праздник Суккот, это 7-й месяц. Итак, 7 дней в 7-й месяц – это не просто так. Да, есть, у каждого числа есть определенный смысл, значение. Например, да, число 6, оно символизирует природу. Да, то есть мы знаем, что 6 дней творил Всевышний небо и землю. Есть у нас трехмерное пространство, да, это, скажем так, 6 направлений, да, есть север, юг, запад, восток, есть верх и низ, да, это 6 направлений. То есть число 6, оно символизирует природу, это связано с природой. Число 7, это пока в рамках природы, но это означает также внутренний смысл каждой детали творения. Например, возьмем стол. Стол – это 4 ножки, да, и это поверхность стола. Да. Само по себе как бы это ничего не значит. Да. То есть стол для чего-то создан. За ним можно обедать, за ним можно работать, за ним можно учиться. Это дает смысл вот этому предмету. Да. То есть число 7, да, это означает внутреннее наполнение каждой детали. Скажем, число 8 – это уже выход за рамки природы. Мы, например, знаем, что обрезание – это на 8-й день. Это не просто так. Да? У человека есть возможность выйти за рамки природы. То есть человек, он не создан как животное для того, чтобы просто пребывать здесь, да? Просто кушать, спать и так далее. Да? Человек, он должен работать на своей духовности. Да? То есть обрезание символизирует этот самый момент, да, что как бы человек тем самым, что он работает над своими какими-то желаниями, он ими управляет, да, он владеет этим, тем самым у него есть возможность выйти за рамки природы. Итак, мы возвращаемся к числу 7. У нас есть праздник Суккот. Это 7 дней в 7-й месяц. Да, это значит, что этот праздник, да, он нам может показать внутреннюю сущность вообще всего происходящего вокруг. Да? Есть мир, который был создан, и у этого мира есть определенная цель, и праздник Суккот, он связан с этой целью. Так наше сегодняшнее занятие, да, оно этого напрямую коснется. Итак, одна из заповедей Суккот – это заповедь сидеть в суке, сидеть в шалашах. И у этой заповеди есть определенные законы. Скажем, этот шалаш, да, он имеет определенную высоту, да, то есть максимальная высота, то есть если это будет выше 20 амот, то есть примерно выше 10 метров, то этот шалаш, он уже не пригоден для исполнения заповеди Сука. Да. Есть минимальная высота, есть другие габариты, да, но с чем связано это ограничение? Наоборот, вроде как построим что-то фундаментальное, да, вот, так это будет заметно, это будет красиво, да, почему высота, она ограничена, почему это не больше 10 метров. Так в Талмуде есть несколько объяснений. Одно из объяснений ограничения высоты – это то, что человек, находясь в суке, должен видеть покрытие. То есть, как построить шалаш, да, есть стенки, то, что мы называем на иврите тфанот, есть покрытие, схах, да, которое мы делаем из каких-то вот растительных материалов, да, вот. И вот этот вот схах, то есть это покрытие, да, то, что является основной частью этого шалаша, оно должно быть в пределах нашего видения, да, то есть если это слишком высоко, то наши мудрецы говорят, если это выше 10 метров, то есть или 20 амот, да, это уже вне предела. То есть человек должен это видеть. С чем это связано? Тора говорит, когда она к нам излагает заповедь шалашей, заповедь Суккот, там написано так, чтобы знали поколения ваши, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда выводил их из земли египетской. То есть, чтобы знали. То есть, человек, он, находясь в суке, должен что-то осознавать, что-то понимать. Да, то есть, не просто так находиться в этом шалаше, да, потому что есть такая традиция. Да, он должен что-то понимать, что-то осознавать, что-то осмысливать. Да, и о чем идет речь? Так прежде всего, какая связь, да, исход из Египта, шалаши, да, почему мы делаем праздник в честь этого? И что это было за шалаши вообще? В Талмуде есть на эту тему спор. Да? Раби Лезер и Раби Акива, да, были два мудреца эпохи Мишны. Вот, и Раби Акива говорит, что шалаши это были то, что мы представляем себе обычные шалаши. Вышел еврейский народ, то есть у них нет ни домов, они путешествуют в пустыне, да, и им нужно было где-то жить. Так это были обычные шалаши, Всевышний поселил нас в обычных шалашах. Мнение Раби Лезера, что это были облака славы. Облака славы, что это такое? То, что мы называем Ананей Кавут. Это была особая интересная реальность, да, которая защищала нас тогда, во времена исхода, да, от всех напастей, да, от всех проблем. То есть, другими словами, да, это был такой мир внутри мира. Как это выглядело примерно? Да? У нас есть много мидрашим, то есть это устное предание, где подробно об этом говорится. Было семь облаков славы. Их называют облака славы, Ананей Кавод. Это было семь облаков. То есть облако сверху, оно защищало нас от всяких неприятных там погодных условий, да, от яркого солнца, от жары, может быть, дожди или бури. Было также облако с четырех сторон, которое защищало от врагов. Было облако снизу, да, которое не давало возможности всяким вредителям, да, попасть в стан. Это был огромный стан, это было несколько миллионов человек. Да, было облако, которое двигалось впереди, да, и освещало им дорогу ночью, да, и показывало дорогу днем. Да. То есть, есть, которые говорят, что седьмое облако это было само присутствие Шхины, то есть ощущалось присутствие Творца в стане Израиля. И на самом деле Раби Лезер и Раби Акива, они не спорят о том, имела ли место вообще эта реальность тех самых облаков славы. Да? Это однозначно, по мнению Раби Акива, тоже. Да? В чем они спорят, мы, может быть, в дальнейшем этого, коснемся этого вопроса. Но так или иначе, были вот эти вот облака славы. Теперь, сколько лет евреи были в пустыне? Евреи были 40 лет в пустыне. Да? И это чудо, оно длилось 40 лет. Это был большой урок веры на самом деле, потому что огромное количество людей, да, было мужчин от 20 до 60, было 600 тысяч мужчин, да, помимо этого было как минимум столько же женщин этого возраста и масса детей, да, и люди, которые более пожилые, да, то есть 3, 4, 5 миллионов людей там могли быть, это огромный стан, вот, и вот они двигаются вот окруженными этими самыми облаками почета. Облаками славы. Это было не так просто, да. То есть они выходят туда без еды, они выходят туда без питья, они выходят в место, которое совершенно непригодно для жизни. Мы знаем, что в пустыне могут быть разные катаклизмы, да, могут быть разные природные катастрофы, да, например, есть сухие русла, да, это мы видим также в Израиле, да, которые в один прекрасный момент могут наполниться водой, да, когда идут дожди, да, и эта вода она смывает все на своем пути. Да, есть бури, да, которые, песчаные бури, которые могут похоронить людей заживо. Вообще, в принципе, да, есть стан, да, любая болезнь, да, или эпидемия, которая происходит в это время, это может распространяться с огромной скоростью. И вот я уже не говорю там о каких-то вредителях, да, есть змеи, есть скорпионы, да, есть все что угодно. То есть насчет еды, они, с едой они были обеспечены. Написано, что в заслугу Моше, да, евреев сопровождал ман. Да, ман, так называемая манна небесная. То есть с едой не было все в порядке. Да. Что было с питьем? В заслугу Мирьям, сестры Моше, у них был Бер Мирьям, да, у них был особый источник, который опять же их сопровождал, да, все то время. Это было 42 остановки, да, в течение 40 лет. И источник двигался тоже с ними, да. В заслугу Аарона, да, были вот эти самые облака. То есть, кроме всего прочего, да, есть масса врагов вокруг. Египтяне, да, которые не смирились с тем, что евреи оставили Египет, да, то есть вполне, они вполне могли их и преследовать, да, были другие народы, которые знали, что евреи двигаются в сторону земли к нам, и они знали о целях, да, и вполне могли, так сказать, восстать против них. Да. Кроме этого, и другие народы, да, эдомитяне, и медьянитяне, и муавитяне, да, они все прекрасно понимают, зачем евреи идут сейчас в пустыню, куда они направляются. Да. И очень логичным было бы выйти с оружием напротив них. Да. Причем у евреев не было чем защищаться. Они вышли безоружные. Да. Это был народ, который вышел из рабства. Да. И они не владели какими-то... у них не было никакой боевой выучки, да, у них не было оружия. Кстати, мы видим, да, что как только облака славы нас покинули, это было со смертью Аарона, то есть это уже было в последние годы, да, приближение, когда уже евреи должны были войти в землю Израиля, облака славы отстранились, и сразу же в этот момент Тора пишет о том, как царь Арада, да, он приходит со своим войском, да, и он нападает на евреев, да, то есть в соответствии с Мидрашим, да, это царь Арада, это были народ Амалек, да, то есть он просто для того, чтобы евреи не молились, он знал, что сила евреев, она в молитве, чтобы не молились за победу над Амалеком, да, они переоделись, да, в кананские народы, ну, так или иначе, да, если бы не молитва евреев, да, евреи нашли, так сказать, выход из этой ситуации, молились, чтобы вот этот народ был предан в руки евреев, да, если бы не молитва, если бы не сила молитва, да, никто бы с ними не смог совладать. То есть облака славы, они в частности защищали евреев от нападения, да, от нападения всех тех народов, которые бы с удовольствием бы их уничтожили, пока они еще в пустыне. Просто вот представить себе, да, как это выглядело примерно, да, вот. Есть страны там с высоким уровнем преступности, да, скажем, Сомали, да, где-нибудь там в столице Сомали, где-нибудь в Могадишо, приезжает какой-нибудь богатый американец, да, и у него чемодан с алмазами, да, и вот он ставит палатку на глазах всех, да, посреди города, переночевать где-нибудь там посреди Могадишо, да, без охраны, без всего, да. Каковы шансы того, что этот богатый товарищ, да, он же доживет до утра, да, нету шансов вообще никаких, да. Это не 1%, да, понятно сказать, да, что люди не дождутся ночи, да, он останется не только без алмазов, он останется без головы. Да, что-то похожее происходит с евреями, да, должно было бы произойти, да, потому что евреи не просто находятся в пустыне, они несут с собой, да, богатство. В устной Торе описывается, да, что каждый из тех, кто вышли из Египта, у него было 90 груженных ослов, да, с тем, что они взяли из Египта по велению Творца. Да, и кроме того, что то, что осталось от тех египтян, которых преследовали, то, что потом собрали на побережье Красного моря после перехода через Красное море. То есть это была чудесная ситуация. И говорит Раби Элиэзер, да, что те самые шалаши, в которые мы строим, да, они нам должны напоминать о тех самых облаках славы, да, которые нас защищали во время всего периода, когда евреи были в пустыне. Теперь, это, кстати, интересный момент, да, что у нас есть много заповедей. Да? В принципе, человек не должен делать заповеди автоматически. Человек по закону должен иметь в виду, исполнить конкретную заповедь. Да? Достаточно иметь в виду, что я делаю сейчас конкретную заповедь. Да? Скажем, одеваю цицит. Да? Человек сейчас делает заповедь кидуш в субботу. Да? В Суккот нужно иметь дополнительное намерение. То есть нужно ощущать и осознавать, что я в данный момент нахожусь в данной суке в память об облаках славы, которые окружали евреев. Да, это то, что написано прямым текстом в Торе. Итак, сам по себе праздник Суккот, да, мы сначала поговорим о, как бы, об общих вещах, да, а потом, может быть, пойдем немножко глубже, насколько нам позволит время. Итак, когда евреи вышли вообще из Египта? Да, это было весной, да, это был месяц Нисан. И, в принципе, тогда же, да, они получили этот подарок, да, то, что называется облака славы, да. Почему вдруг осенью, посреди месяца Тишерей, да, мы это празднуем, да. То есть, хронологически, да, это должно было быть сразу после исхода из Египта. То есть, мы должны праздновать Суккот весной. Почему осенью? Есть несколько ответов. Книга Турим, да, Тур, он объясняет это очень просто. Мы же это делаем в память о каком-то явлении, да, о каком-то важном явлении. Да, и теперь, да, обычно зима – это время холодное. Да, теперь лето, да, тем более в Израиле, да, это теплая пора. Так большинство людей, да, не оставляют свои жилища, да, и они живут в таких вот верандах, да, или какие-то летние такие вот шалаши. То есть, если бы мы праздновали Суккот весной, не было бы заметно, что мы это делаем ради заповеди, да. И так все сейчас оставляют свои дома, да, и едут на дачу. Да, но вот осенью как раз происходит обратное, да, люди возвращаются с дачи, они заходят в свои постоянные дома каменные с отоплением, да, и вот сейчас, да, когда все как раз забираются и возвращаются в свои обычные дома, евреи выходят и живут в шалашах, это как раз очень бросается в глаза. И тогда заметно, да, что мы это делаем ради какой-то определенной цели, да, ради какой цели, да, опять же, чтобы помнить облаках славы, да, то есть о тех подарках, да, которые Творец нам дал при исходе из Египта. Это одно объяснение, с ним многие знакомы. Есть еще одно интересное объяснение. Облака не находились с нами постоянно. Да? То есть я сейчас не говорю про смерть Аарона уже в конце путешествия. Я говорю о самом начале путешествия. Вильнинский Гаон, да, он пишет в своем комментарии к песне, да, в самом начале, да, в первом разделе, он дает еще одно объяснение, очень интересное объяснение. Когда евреи вышли из Египта, да, и они заслуживают сейчас получения Торы, и Моше, он поднимается на Синай, да, и он должен вернуться сейчас со скрижалями, да, и вот он возвращается и видит, что евреи согрешили. Это был грех поклонения тельцу. И тогда он разбивает скрижали. И это очень опасное время для евреев. Евреи теряют облака славы. Да? После того, как евреи согрешили, они потеряли облака. И Моше снова поднимается, и он молится о том, чтобы Всевышний простил еврейский народ. Да, это 40 дней. Потом проходит еще 40 дней, да, и Моше поднимается получать вторые скрижали, да, то есть еще раз, 40 дней это было получение первого скрижали, 40 дней он молится, это начало месяца Илуль, и в начале месяца он поднимается в третий раз, чтобы получить вторые скрижали. И евреи уже стараются быть на уровне, да, они уже делают шува, да, то есть они молятся Творцу, чтобы Всевышний им простил, да, и в Йом-Кипур, да, то есть это 40-й день, в третий раз, да, Моше Рабейну спускается со вторыми скрижалями. Это Йом-Кипурим, да, это день всепрощения до сих пор, да. Теперь из Торы мы учим, что на завтра, после Йом-Кипурим, евреи начинают строить, получают повеление строить то, что называем мешкан, да, скинию завета, да, то есть это переносной храм, который их потом сопровождал. И если Йом-Кипур, это у нас получается 10 числа месяца Тишрей, то 11 Моше, он дает это повеление. Да? Повеление, как бы он, чтобы собирать какие-то пожертвования, чтобы каждый принял все, что может, да, для построения храма. И вот 13 и 14 все это учится из Псуким, да, все это учится из текста, я просто сейчас не хочу подобно в это заходить. Да? 13-го, 14 числа все несут, да, все, что необходимо для... Весь народ Израиля собирает все, что необходимо для постройки этой искинии, да, и передают 14 числа, это уже мастерам, которые будут ее конкретно строить. И вот 15 числа, месяца Тишрей, начинается постройка вот этого переносного храма, и возвращаются эти самые облака славы. Да? То есть был период, когда этих облаков славы не было. Получается так, да, почему мы празднуем Суккот именно осенью, да, все очень понятно, потому что евреи из-за греха, они потеряли право на облака славы, да, они оказались открытыми для всех бед, да, на самом деле это тоже учится из текста напрямую, да, но после того, как они взяли тшува, они вернулись к Творцу, да, с полным сердцем, да, они исправили это, то они получают заповедь построить храм, и тогда с началом постройки храма возвращаются эти облака. Это было именно 15 число месяца Тишрей. Да? Это как раз та дата, когда мы начинаем праздновать праздник Суккот. Да? Поэтому понятно, почему это именно в это время. Мы видим здесь также еще один важный момент, да, что наличие облаков славы это был не просто подарок, да, это зависело действительно от уровня евреев. Да, и когда евреи они спустились, да, согрешив, да, то они потеряли облака славы. И когда они вернулись, когда они исправились, да, они снова получили эти облака славы, которые уже потом сопровождали их уже до конца всего путешествия, да, все 40 лет. Теперь перейдем вообще к пониманию того, что такое облака славы. Мы увидим, что это касается не только, это не просто какой-то там исторический факт, который мы сейчас вспоминаем, да, в память о том, что было, да. Мы увидим, что это касается всех нас в повседневной жизни тоже. Итак, в некоторых местах, да, есть имена Творца, да, то есть понятно, что мы не можем познать полностью сущность Творца, да, но есть имена, да, которые говорят нам о определенных качествах Творца. Да, то есть в меру наших возможностей мы должны постараться постичь пути, которыми Всевышний этим миром руководит. Так вот, в некоторых местах Творец, он называется Маком. Что такое Маком? Маком на иврите – это место. Да? То есть Творец, он называется место. Как мы говорим, например, в Пасхальной Агаде. Баруха Маком Баругу, Барух Ашер Натан Турала Моисраэль Баругу. Баруха Маком, да, Маком – это Всевышний. Как это понять? Так нам, то есть человек может показать, что вот есть мир, да? Есть в этом мире Творец? Нет. Это не мир, место для Творца, да? Это Творец, он как будто бы дает место для этого мира, чтобы как-то… Это точить, да. Человек переезжает из города в город, там, или бывает переезжает из страны в страну. Да? Ему кажется, что он меняет свою локацию. Да? Это действительно так. Да, но на самом деле он не меняет локацию, да, потому что Всевышний он место этого мира. Да? Как он был в одной стране, так он и в другой стране, да, это все место, это все этот мир, да, это Всевышний, он как будто бы предоставляет ему место. Вот. И сука, да, то, что нам напоминает об облаках славы, да, это символизирует присутствие шхины. Шхина – это присутствие Творца в нашей среде. Да. То есть это говорит о том, что мы можем заслужить присутствие Творца. Да, причем не только в те эпохи, да, во все эпохи истории, да, включая нашу эпоху тоже. Если мы откроем Тору вообще, да, во многих местах, да, это приводится, что как раз сука, то, что кажется такое вот невзрачное, да, такое ветхое строение, да, оно как раз олицетворяет защиту. Царь Давид, да, у него была непростая жизнь, было много врагов вокруг него, да, и вот он, враги окружают праведника, где он находит им, где он находит спасение, да, находит это в суке, да, есть одном из псалмов, да, это 31-й псалом. Просто зачитаю несколько отрывков. «Пусть онемеют уста лживые, говорящие против праведника, заносчиво, с высокомерием, презрением. Ты прячешь их в укрытии лица твоего». Имеется в виду, что Всевышний прячет праведников от козней людских, скрываешь их в суке от раздоров словесных. Всевышний скрывает праведников, да, в суке. То есть, еще раз мы видим, сука здесь, сука, да, этот шалаш, да, это символ особой защиты Творца. То есть, причем сука, еще раз, да, это оно на первый взгляд вообще ни от чего защитить не может, даже от дождя. Вот. Но тем не менее, да, это символ защиты Всевышнего, да. Потому что вся эта защита, да, это вещь духовная, да, и это на самом деле та защита, на которую можно положиться, да, человеку на первый взгляд кажется, да, что все плохо, да, но если он заслуживает той самой близости к Творцу, да, своими поступками, да, он может заслужить то, что называется сука, он может защитить, получить вот эту вот особенную защиту Творца. Я вам зачитаю интересное, то есть этот факт, да, на самом деле мудрые люди, они видели, есть такой известный писатель, да, Марк Твен, да, он не был евреем, да, английского происхождения. И у него было в 899 году, он написал очерк в одной из газет, называется «О еврейском вопросе». Да, я процитирую то, что он пишет. «Египтяне, вавилоняне, персы создавали мировые державы, всей планете торжественно и шумно заявляли о своем могуществе, затем таяли, словно дым, и умирали. Греки и римляне наследовали их громкую славу и тоже ушли в небытие. Другие народы возникали, на время высоко поднимали пылающий свой факел, но и он сгорал, оставляя лишь искорки, а почесы они сгорали. Евреи видели их всех, и сейчас они такие же, какими были всегда, на протяжении веков, не знающие упадка или немощи. Никогда, так же, как и теперь, не ослаблялось их внимание, их роль в жизни народов, среди которых они жили, не убывала их энергия, мобильность и острота ума. Все в мире смертно, но не евреи. Да? То есть Марк Твен, обращайте внимание, да, есть какое-то странное явление, да? То есть какой-то народ, да, который проходит через эпохи, да? Но он это не объясняет. Он констатирует факт. Теперь, каково объяснение? Да? Это какая-то особая сила, да, которая хранит. Потому что по природе вещей, да, невозможно так долго путешествовать вообще, так сказать, по истории, тем более, когда речь идет о слабом народе, народ, который угнетаемый, народ, который находится в изгнании, причем до сих пор, как бы большинство евреев живут вне земли Израиля. Есть благословение, о котором мы говорим в праздники, в субботу. Апуре сукат шалом алейну валь коль амо Исраэль. Там тоже упоминается сука. То есть Всевышний как будто бы разворачивает суку, разворачивает шалаш мира над нами и над всем народом Израиля. Да? То есть мы увидим в дальнейшем, что это на самом деле касается не только евреев. Да? Надеюсь, что время нам позволит. Еще несколько примеров. Просто истории. Евреи выходят из Египта. И начинается их путь. Да, в сторону земли Израиля. Первая остановка называлась Суккот. Мы это читаем, да, в книге Шмот, да, когда речь идет о исходе евреев из Египта, и двинулись на Израиль из Рамсеса в Суккот. Около 600 тысяч пеших мужей, не считая детей. Да? То есть, опять же, мы видим, что они идут в Суккот. Значит, в Суккот. Да? Если мы откроем комментарий, древний комментарий Таргум Йонатан, он пишет об облаках славы. Да, то есть сразу же после исхода они получают эти облака славы. За что им это дают? Да? На самом деле пророк Ирмияу немножко приоткрывает занавес. Да? Он пишет так. Да? «Помню я о благосклонности твоей времена юности твоей, когда шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной». То есть евреи, они уходят вслепую. Да? Они уходят в никуда. В принципе, да, нету никаких шансов выжить в пустыне, да, тем более такому большому народу, да, и тем не менее они идут вслепую за Творцом. Да? То есть это было проявление веры, да, которое потом Всевышний вспоминает, что помню я о благосклонности твоей во время юности твоей. То есть когда вы были молодые, вы пошли за Творцом. Вы пошли за Творцом, не обращая внимания на какие-то внешние факторы. И они получают, то есть их первая остановка – это Суккот. Теперь Яков, да, это было чуть раньше, да, Авраам, Ицхак, Яков, его брат Исав, да, его хотел убить, как мы знаем, это история. И вот он находится у Лавана, да, он женится, у него есть жена Рахель, жена Лея, у него появляются дети. И вот он возвращается в землю Израиля, он ожидает встречи с Исавом. Да, и это отдельная тема, это все отдельно нужно учить. Да, но так или иначе, эта встреча происходит. Да, и Исав, он хочет идти вместе с Яковом, хочет его сопровождать, Яков, он отказывается. Он отказывается. И написано, куда попадает Яков после этого. Тоже в Суккот. Да? Также отправляется в Суккот. Там опять же упоминается Суккот. То есть, еще раз, на своем уровне веры, да, Яков, он опять же заслуживает того особенного отношения Творца, которое мы называем Суккот. Да? То есть, когда Всевышний, он защищает народ в данной ситуации. Да? Это было это начало народа. Да? От всех напастей. В дальнейшем, да, мы вот сейчас праздник Суккот, да, в синагогах будут читать отрывок из книги пророка Захария, где будет идти речь о войне, которая будет в конце дней, да, то, что мы называем война Гога и Магога. И это будет противостояние всего мира, да, народу Израиля. Будет серьезная война, там это все описывается. Вот, но люди выживут, да, евреи, не евреи, да, и написано, что те народы, которые выживут, да, и которые останутся, они все удостоятся праздновать Суккот, да, то есть праздновать Суккот вместе с евреями, да, то есть это значит так, да, что мир, в принципе, в глобальном плане, да, то есть человек, независимо от того, он еврей или не еврей, да, который, так сказать, он достигнет определенного уровня веры, да, и всем над этим нужно работать, да, то он тоже заслужит вот этого вот, то, что мы называем суккот, да, это особого отношения Творца. Это, если кто желает, да, можно посмотреть, это Захария, это 14 раздел книги Захарии. Двигаемся дальше, да. До сих пор говорили о вот этом глобальном явлении, да, то, что называется облака почета. Теперь, если вы помните, да, мы в начале урока упомянули, что был спор между рабби Акива и рабби Элиэзером, ради чего, в принципе, мы этот праздник делаем, да, строим Суккот. Или это было связано с облаками славы, с облаками почета, как говорит рабби Элиэзер, или, как говорит рабби Акива, шалаши. Теперь, рабби Элиэзер понятен, да, действительно, облака славы – это было уникальное явление. Тут понятно, что праздновать, тут понятно, о чем вспоминать, да. Но, по мнению рабби Акивы, то есть Всевышний поселился в обычных шалашах, да. То есть, да, были облака славы, но мы празднуем именно вот этот вот момент того, что Всевышний поселился в обычных шалашах. Вопрос он такой, да, чему тут радоваться, да, то есть, как бы обычные шалаши. Так, вот такой раввин, его звали Рабби Айзек Шер, вот, это он объясняет следующим образом. Облака славы, это было глобальный флит, да, это как бы весь народ, да, он на каком-то этапе этого заслужил, да, потерял, опять заслужил, да, но человек может подумать, да, что окей, да, это какие-то отношения Творца с народом, да, кто я такой, да. Я не такой значимый человек, да, чтобы обо мне вообще кто-то заботился. Да? Теперь именно вот эти вот личные шалаши, да, которые каждый получил для себя, там, может быть, для своей семьи, да, это как раз символизирует тот момент, что вот те самые облака славы, да, о которых мы говорим, это было не только глобальное явление. Да? Творец, ему важен каждый индивидуум. Да? И каждый человек, каждая семья, они заслужили свой отдельный шалаш. Да? То есть и не то, чтобы, опять же, в пустыне не было ни инструментов, да, не было ни материалов для этих шалашей. То есть Творец заботится о шалаше для каждого. Другими словами, по мнению рабби Акивы, корень праздника, да, это не глобальный вред. Само собой, да, это было очень важно, и мы должны быть благодарны Творцу, да. Но корень праздника – это индивидуальная забота Творца о каждом человеке, который хочет близости к Творцу, да, который ради этого что-то со своей стороны делает. И на самом деле наши праздники, да, это не только в память о том, что было, да, это явление, да, оно нас сопровождает. Мы привели как бы пример всего народа, да, что Творец, обещая нам тогда, да, что, так сказать, это будет продолжаться, да, есть постоянно сопутствуют, да, и как бы те люди, которые остаются близкими к Торе и заповедям, да, они продолжают идти на протяжении всей истории, да, но это касается каждого из нас индивидуально, также вот в нашей повседневной жизни. Человек, который со своей стороны делает максимум, да, опять же, да, в зависимости от его возможностей, от его ситуации, да, каждый человек, он рождается в определенную эпоху, да, и в определенных условиях, да, человек со своей стороны, он делает шаг навстречу Всевышнему, он заслуживает вот то, что мы называем индивидуальный суккот, да, это вот индивидуальное отношение Творца к нему. И бывают ситуации в жизни, когда нам кажется, что что-то происходит, да, это, кажется, большая неудача, да, или что-то идет совсем не по плану, да, и мы расстроены, но проходит время, если мы смотрим, да, ретроактивно, да, мы понимаем, насколько это было все-таки хорошо для нас, да, то есть не в момент, когда это происходит, нам очень жалко и больно, иногда это может длиться какое-то время, да, и я уверен, да, что каждый человек может привести несколько примеров из своей жизни, когда он думал, что все так плохо, а потом в конце концов увидел, насколько это было к лучшему, да, это тоже пример, да, вот это вот личных, индивидуальных суккот, да, это личный контроль Творца над каждым из нас. Был такой раввин в Америке, его звали рабби Авигдор Миллер. Он рассказывает, что был там один еврей, да, который тяжело работал, и у него был какой-то бизнес, и вот он Он был настолько занят, да, что он не только учиться, да, он даже просто помолиться в синагогу, да, у него не было времени зайти. То есть иногда он выкраивал там, ну, раз-два в течение недели, да, но человек был очень занят. И вот однажды он получил большой заказ от какой-то большой торговой сети. И он не знал, что у этой сети, да, были другие постоянные поставщики. Причем те другие поставщики, это была мафия. Вот, которым совсем не понравилось, да, вот этот факт, да, что он сейчас делает этот большой заказ, да, что они сделали, да, он как бы не, был не в курсе, да, пока они не заложили бомбу в здание его, как бы, фирмы, и ночью, так сказать, все его здание, да, вот там взлетело на воздух, он в панике прибежал к раввину рано утречком, да, говорит, что он опасается свою жизнь, да, они сейчас взорвали там здание, что будет с ним, да. Раввин его сразу успокоил, говорит, смотри, у тебя машина есть, да, есть автомобиль. Постарайся как можно скорее, вот сейчас возьми, отгони его несколько улиц подальше, да, чтобы, да, и ты знаешь, в принципе, кто, те, которые взорвали тебе здание, да, да, он был в курсе, позвони сразу же вот директору, да, хозяину конкурирующей фирмы, да, мафиози, да, и сообщи о том, что ты закрываешь свое дело. Не было выбора, да, он ему позвонил, да, тот сказал, что не переживает о закрытии его предприятия. Все успокоилось, но этот еврей, он остался без работы. Он остался без работы. И для него это было большим ударом. Теперь, через какое-то время он получил хорошее место, да, в мэрии. И эта работа, которая, новая работа, да, оставляло много свободного времени. Да, и он начал учиться. И он не только стал знатоком Торы со временем, да, он сам стал давать уроки. То есть из этого события, да, которое, на первый взгляд, катастрофа, да, но его жизнь поменялась таким образом, да, что все оказалось к лучшему. Да. И в конце концов, и с работы у него было все в порядке. Да, и жизнь его поменялась. Потому что жизнь стала более духовной. Да, несомненно. И я уверен, да, что если мы все бросим взгляд назад, да, мы увидим много событий в нашей жизни, когда нам казалось, что каждое конкретное событие, да, оно катастрофа, да, но на самом деле, да, в дальнейшем, да, выясняется, что это было к лучшему, да. То есть это тоже проявление, да, еще раз, как мы сказали, да, вот этих вот личных суккот, да, вот этих вот самых личного отношения Творца к нам. Я видел такую историю, да, я не знаю, насколько это, как любая история, да, это она может изменяться, да, когда передают историю из уст в уста, да, она меняется, да, может быть, я ошибаюсь в деталях, да, это история про Раяц, Раби Йосеф Ицхак, да, такой Рэби, вот, когда он был молодым, это он был в России, так собирались, да, хасиды по вечерам, да, они учились. Да, им нужно было согреться, иногда приносили немножко какой-нибудь там, не знаю, водку или что-то такое, да, просто для того, чтобы там выпить рюмочку и немножко согреться. И он был молодой, да, его послали, да, чтобы он, так сказать, где-то купил бутылочку, то, что называется яин сараф, да, этого спиртного напитка. И он пошел в один магазин, да, и там было закрыто. И другой магазин тоже было закрыто. Вот его ждут, да, нигде не может этого купить. И он встретил на улице одного человека, да, который шел с большой бутылкой, да, не вскрытой. Он говорит, давай, слушай, я тебе даю сейчас 5 рублей, да, ты мне, пожалуйста, продай эту бутылку. Он говорит, нет, не собираюсь ее продавать. Хорошо, я тебе дам 10 рублей. Нет, за 10 тоже продам. Хорошо, я тебе покупаю в 10 раз дороже, я тебе даю 50 рублей ради того, чтобы я ее продам. Нет, не готов. 100 рублей в 20 раз, смотри, да, это почти месячная зарплата, да, ты не готов продать бутылку. Объясни мне. Объясняет, вот человек с бутылкой говорит, смотри, говорит, да. Если я тебе продам эту бутылку, то что у меня будет эти 100 рублей? Да? Ну-ка я выпью эту бутылку, да, весь мир мой. Да, это к чему он это сказал? Он вернулся без бутылки, в конце концов, да. Он говорит, что я выучил из этого какой-то важный принцип для себя. Да, что мы в течение жизни полагаемся на разных людей, да, кто-то полагается на каких-то врачей, да, кто-то полагается на своего босса, на работе, да, и часто бывает разочарование, да. Можно сделать большую сделку, да, и тогда весь мир наш. Можно полагаться на Творца. И не можно, а нужно полагаться на Творца. Если человек, он в этом действительно силен, да, то он заслуживает то, что мы называем суккот, да, особого отношения к себе. И находясь в суккот, да, как мы сказали, да, в самом начале, да, «Лиман еду дурот эйхем», то, что написано в Торе, да, чтобы знали все поколения, да, это не просто чтобы знали поколения, это находясь в сукке, мы видим схах, да, то есть мы видим это покрытие. И оно должно быть именно в поле нашего видения, да, в поле зрения, да, ниже 10 метров, ниже 20 амот. Мы это видим и ощущаем, и понимаем, да, что есть особое отношение Творца к тем людям, которые действительно на него полагаются. Это касается народа в целом, да, это касается каждого человека в частности. Да. В псалмах написано «Ашем цельха альят именеха». Творец, он сравнивается с тенью твоей правой руки. Что это значит? Да? Тень правой руки, да, если я поднимаю руку, моя тень тоже поднимает руку. Я опускаю руку, тень опускает руку. В той мере, в которой мы полагаемся на Творца, в той же мере, так сказать, мы получаем отношение Творца к себе. Да? До такой степени, что это может быть самой большой защитой. И с этим сразу связана радость праздника Суккот. Да? Потому что, в принципе, да, нужно радоваться. Да? Есть заповедь «Весамахта бехагеха». Есть заповедь радоваться в празднике. Причем те четыре вида, которые мы поднимаем, по Торе мы должны поднимать только один день. Да? Все остальные дни – это заповедь мудрецов. Заповедь радоваться в празднике – это заповедь по Торе. На протяжении как бы, всех семи дней – это непростая заповедь радоваться. Праздник Суккот – это было время особой радости. Да? То есть радоваться нужно во все праздники. И Песах, и Шавуот, и Суккот в частности. Да? С чем связано это? С чем связано это радость? Мы часто очень, я говорю сейчас о тех людях, которые, так сказать, не способны радоваться. Да. С масса сомнений. Вообще наши мудрецы говорят, да, эн симха ки атрата свейкот. Да нет, нету больше радости, чем разрешение сомнений. Представим себе, да, вот как пример, да, человек, который, не дай бог, да, у него болит голова. И он сейчас идет к врачу. Да, и врач говорит, возьми лекарство. Лекарства не помогают. Он возвращается к врачу, и врач говорит ему, хорошо, нужно сделать СИТИ, да, это фотографию, исследование, и находят там какой-то сгусток. Да. И результаты, они будут только через неделю. Да. Можно себе представить состояние этого человека на протяжении недели. Да. Это какие-то опасения, да, и вот это состояние сомнения, да, оно ужасное. Да. В принципе, да, человек, который, так сказать, у него есть какая-то вот он стоит сейчас перед неизвестностью. Само состояние, оно ужасно. Да? То есть иногда, не дай бог, человеку уже лучше сразу узнать, что у него конкретно, чем ожидать конечного ответа. По большому счету, люди, которые далекие от веры, да? Которые живут вне Торы, вне заповедей, вне, не дай бог, так сказать, абстрагируются от Творца, да? Вся жизнь – это одно большое сомнение, зачем он живет вообще. Да? Кроме того, да, есть непонятная борьба внутри него, да, есть его материальная субстанция, да, есть его духовная субстанция, есть такая вот внутренняя борьба, которая он не знает, зачем он живет, по большому счету. Не знает, что правильно и что неправильно, что надо делать на конкретном этапе сейчас или что нужно делать глобально. То есть это вот состояние, да, постоянного пребывания в сомнении, да, оно не может позволить человеку радоваться. Да? Не так просто. Сейчас есть так много психологов, да, и они не справляются со своей работой, да, как бы. Почему, да? Потому что о какой радости может идти речь, если человек живет в постоянных сомнениях? Настоящая радость – это радость понимания цели, это радость ясности, да, и это то, что нам дает, в принципе, вера в Творца. Да, мы находимся в Суккот, да, и мы осознаем то, что есть этот мир, есть цель у этого мира. Мы понимаем, что есть материальное, есть духовное, и да, есть борьба между ними. Да. Но мы понимаем, что основная наша субстанция – это наша духовная субстанция. Да, а наше тело, да, и все материальное, оно имеет место, но не больше, чем исполнительная сила, да, как это на иврите есть «каблан бицуи». Да. То есть он должен исполнять то, что, в принципе, сказать, душа, наша духовная субстанция, ему говорит. По этой причине, да, одна из, кстати, сука, это одна из редких заповедей, которые, в принципе, да, мы видим, да, что все тело человека, оно в нем участвует, да, есть у нас заповеди, связанные, там, тфилин это на руку или на голову, да, есть цицит, есть много разных заповедей, которые связаны с какими-то, может быть, определенными органами или вообще только с сердцем или с головой, да, сукот, это человек находится в суке полностью, да, всем своим организмом, да, то есть таким образом мы устраняем вот это вот противоречие, да, между материальным и духовным, потому что материальному тоже есть место. Да, как бы Тора, она не отрицает материальное, да, и человек не должен от этого отдаляться. Тора, она находит для материального правильное применение. Как мы сказали, что нет радости, как разрешение сомнений, также наши мудрецы говорят, что нету радости в Суккот, а только вообще в празднике, да, это мясо и вино. Да. Мясо и вино – это исключительно материальные вещи, да. Это тоже имеет место. Само время праздника Суккот – это время, когда сейчас мы это меньше чувствуем, да, мы сейчас не занимаемся земледелием, да, но в те времена это было время сбора урожая. Когда люди радовались, да, и эта радость сбора урожая, она должна иметь место, это очень хорошо и важно радоваться, да, просто мы направляем эту радость, да, в нужное русло. Таким образом, мы убираем, да, противоречие между материальным и духовным, да, мы порабощаем материальное духовному, и тогда материальное имеет место, да, имеет место, и мы этому радуемся. Вообще, в принципе, да, человек там, не знаю, после 40, да, он уже, его, как бы, здоровье его хуже, да, он уже, да, разные органы начинают болеть, да, он начинает. Постепенно это называется процесс старения, да. То есть, если человек живет исключительно материальной жизнью, да, то счастливым его трудно назвать, да. Во-первых, все материальное, да, если человек его отрывает от духовного, да. Оно непонятно, сказать, к чему это приведет. Да. Неизвестно, его старание увенчается успехом, человек может в один момент все потерять. И тем более на старости лет, да, люди, которые себя оставляют на черный день, да, вряд ли человек уже в таком возрасте может от этого получать удовольствие. Да. Но человек, который живет полноценной духовной жизнью, человек, который живет верой, и он не отрицает материальное, он этим пользуется, да, просто он порабощает материальное, духовное. Мы это как представим себе, есть два стакана, да, материальное и духовное. Человек приходит в будущий мир после 120 лет с двумя стаканами, один пустой, один полный. Материально он с собой не возьмет, да. То, что у него есть духовный стакан, он должен быть полным. Так пока мы живем в этом мире, можно наполнять вот этот духовный стакан из материального, да, когда мы берем наш мир, да, мы от него не абстрагируемся, мы живем полноценной, нормальной жизнью, да, но мы используем все материальное, да, как бы для духовного, то мы тем самым наполняем, да, вот тот самый стакан, духовный стакан, с которым можно будет прийти с полным стаканом уже в тот мир. И это большая радость. Это большая радость, это дает радость жизни, потому что материальные накопления, да, наши страны, так сказать, в этой сфере, да, непонятно, да, увенчаются успехом или нет, да, есть масса разочарований, есть разные другие, есть разные передрязки, когда человек вынужден бросить все, да, но то, что человек, он вкладывает в духовное, это всегда останется с ним, да, это никто у него не заберет. Я читал в одной книге, эта книга называется «Дарки Мусар», написал ее раб Яков Найман, он приводит мидраш, там упоминается животное, барделас, да, это не то, что сейчас вот из семейства кошачьих, что-то сейчас называют барделас, это было другое животное. Насколько мне известно, такого сейчас нет, да, это было животное, которое жило в пустынях, и оно очень красиво пело, то есть просто чарующе, да, и путники, они приближались к нему ближе, чтобы послушать эту песню. И тогда тут вот барделас, да, это животное, да, оно на них набрасывалось. И это было животное-вампир, да. Оно выпивало всю кровь. Да, это было очень опасное животное. Теперь опытные путники знали, как это животное отпугнуть. Да. Если они видели, что этот барделас хочет на них напасть, достаточно было сделать небольшой надрез или царапин, да, что если оно видело кровь снаружи, да, оно уже брезгало. Да, это было интересно. То есть, как бы, в принципе, да, это вампир, да, если он видел кровь извне, оно отступало. Да? Так вот, было такое животное. Да? Что мы из этого можем выучить? Да? Что этот мир вокруг нас, да, со всеми соблазнами, да, как бы материальный мир, да, это своего рода такой вот вампир, да, который может как бы впиться в человека, да, и выпить у него всю кровь, да, то есть всю его жизнь, да, человек уже в зрелом возрасте, он вдруг понимает, да, что, в принципе, так сказать, вся его жизнь уже прошла, и ничего он хорошего в своей жизни, в принципе, не сделал для себя, для своей души. Да. И каков путь для того, чтобы этого вампира отогнать? Уже при жизни сделать небольшую царапинку, то есть от чего-то отказаться, сделать какие-то ограничения. Понять, да, что является основным и что является второстепенным, а вкладывать в то, что мы называем основным, да, то есть в нашу духовность. И тогда нет опасности, да, что человека поглотит, да, вот этот вурдалак, да, вот этот вот вампир, да, то, что, который, вот, материальный мир вокруг нас. Вернемся, так подытожим, да, как бы то, что мы сегодня с вами учили. Так, как бы наша основная тема сегодня это Суккот. Суккот, заповедь, то, что мы называем шалаши, Суккот. Мы видим, что основное понимание этой заповеди, да, это облака славы. Это были облака славы, которые окружали народ во время исхода из Египта. То есть это было уникальное явление, это духовное явление защиты от всех возможных напастей. Да? И это явление, оно не закончилось с выходом евреев. То есть оно, да, закончилось в той форме, в которой и было. Да? Но глобально это вот особая духовная охрана, которую можно заслужить верой в Творца, да, и тем, что мы полагаемся на него, что мы называем себя битахон, да, оно сопровождает тех, которые верны на протяжении всей истории. Мы увидели также, да, что это не только глобальное явление, да, это также частное явление, это может касаться каждого из нас. Раби Эльэзер говорил об облаках славы. Раби Акива говорил о обычных шалашах, которые каждый индивидуум, да, каждый человек, который выходил из Египта, он заслужил получить. Да, это значит, что каждый человек индивидуально может получить особую защиту Творца от всех возможных напастей, которые есть вокруг. И физических, и духовных. Как этого добиться? Это работа над верой в Творца. Да? И это то, что дает нам защиту. Это то, что дает нам уверенность в завтрашнем дне. Да? Это то, что наполняет, в принципе, нашу жизнь смыслом. Когда у человека нет сомнений, когда человек четко знает свою цель, когда человек знает, какие средства могут к этой цели привести. Для этого необходимо учиться, естественно. Само собой, это очень важный момент. Да? Когда человек не просто учится, он это воплощает в своей жизни. Да? Каждому в меру своих возможностей. Да? Он не просто заслуживает защиты. Я говорю сейчас о современном мире, о нашей эпохе сейчас. Да? Он также получает ту особую радость, которая будет его сопровождать его также дальше. Да? Это радость ясности целей. Да? Это радость того, что он знает, так сказать, что любой его поступок, да, он наполнен смыслом, и что все, что вокруг себя видит, да, оно не имеет большого значения. Мы оставляем постоянное жилище, мы заходим во временное жилище, которое кажется ветхим. Да, это оставляем постоянное жилище, оставляем комфорт, оставляем то, что олицетворяет для нас весь этот материальный мир, чтобы показать, что является главным, что является второстепенным. Я желаю всем, Безрат Ашем, хорошего, радостного праздника Суккот, да, и чтобы то, что мы учим из этого праздника, да, чтобы оно сопровождало всех нас также, Безрат Ашем, да, и в дальнейшем Хаг Кашер Васамеах. Большое спасибо.
Спасибо большое, Рав Элияу. И если у кого-то есть какие-то вопросы, у нас, в принципе, еще до конца урока есть 6 минут, пока следующий лектор начнет. У вас есть замечательная возможность задать вопросы Раву Леви, или можете поднять руку, или написать нам в чат, я их озвучу. И есть у нас такой вопрос, откуда исходит этот обычай Симхат Бейта Шоева, и что это значит, и нужно ли действительно присутствовать на таких мероприятиях?
Это хороший вопрос, да. Это действительно было очень радостное событие в храме. В этот период, да, праздник Суккот, были в храме, была служба в храме, да. Это было возлияние воды на жертвенник. Вот, и в принципе, да, вот в той форме, да, симхат батушиева, которую да, праздновали, да, в те времена, сейчас нету заповеди это праздновать, потому что нет храма, соответственно, нету возления на жертвенник, соответственно, так сказать, нету такой заповеди, да, но во многих общинах теперь есть этого глубокое понимание, да, что написано, что это было время особой радости, и люди черпали, да, Руаха Кодыш, да, Руаха Кодыш это как бы святое наитие, да, и написано, что тот, кто не видел радости, вот именно Симхат Беташуева в те времена, он не видел радости в своей жизни, так написано в Талмуде. Так или иначе, в наше время нету обязанности это праздновать, потому что нет храма. Но есть праздники, да, которые называются в память о Симхат Беташуева, когда люди просто собираются, и они радуются, да, исполняют тем самым просто заповедь радоваться в праздник, да, это могут быть иногда танцы, иногда песни, да, в разных общинах по-разному, да, в Иерусалиме и во всех городах, это обязательно должен быть Иерусалим, да, это делается иногда при каких-то общинах, при синагогах, да, так как у нас есть, в принципе, заповедь радоваться в праздник Суккот, да, то понятно, что человек, который находится вместе со своей общиной, он тоже радуется, да, он исполняет мицву радоваться, да, но как таково явление вот этого заповеди Симхат Батушиева Безрат Ашем восстановится с восстановлением храма.
Спасибо большое. Здесь есть еще один вопрос. Шалом, уважаемый Рав. Сегодня приглашают суку Йосефа. Какое изречение наиболее полно его характеризует Хаксаме?
Это уже мы касаемся темы ушпизим, да, то, что это такие глубокие вещи, да, когда каждый день Суккот, да, есть, мы приглашаем как будто бы, да, кого-то из великих родоначальников народа, да, так мы можем заслужить их присутствие, да, укрепляясь, да, в том качестве, которое они собой представляли, да, то есть, например, как Авраам, да, это было качество милосердия, да, и так далее, да. Так, вы спрашиваете, да, с чем связано вот именно, каковы были качества Йосефа. Да, качество Йосефа, об этом можно говорить долго, да, но мы знаем, что этот человек, да, он, в принципе, да, написано, время не очень позволяет, к сожалению, на тему говорить долго, я скажу только вкратце. Есть интересный факт, да, что все время пребывания евреев в Египте, это было 210 лет, не было вообще разврата, да, что я имею в виду, да, то есть как бы это был порабощенный народ, да, то есть египтяне в принципе могли делать все, что хотят с евреями, в любое время прийти, вывести на работу, да, и так далее, да, но тем не менее не было разврата даже с египтянами, кроме одной ситуации, которая там одна женщина, она по ошибке там согрешила с каким-то египтянином, да, и она описывается, да, в Торе, кроме этого ничего не было. Откуда эта сила берется? Так Йосеф, да, как мы знаем, да, у него было испытание. Да, он был молодой, симпатичный юноша, которому нравилась эта женщина, жена Потифара. Она ему нравилась, да, и никто его не видел. И не было камер видеонаблюдения, да, и тем не менее, да, этот человек, он выстоял, да, в этом испытании, да, и тем самым он как бы проложил дорогу, да, тем евреям, которые в дальнейшем пришли туда, да. Их еще не было, да. Только потом Яков с остальными сыновьями пришли в землю Израиля. То есть это противостояние, скажем так, это умение владеть своими какими-то вожделениями, качествами, да. Это испытание Йосефа, да. И как бы это одно из качеств, которое в наше время, когда мир вокруг, да, он такой грязный, да, это одно из качеств, которым очень важно уметь как бы отдалиться от всего этого, да.